апостола. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Мир вам и благодать от Господа нашего Иисуса Христа, дорогие братья и сестры. Сегодня мы читаем и рассуждаем над главой 8 послания к римлянам святого апостола Павла. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности». Вот мы прочли с вами 10 стихов, и мне кажется, что это изложение церковного учения о том, как жить не по плоти, но по духу.
Ну вот это начало 8 главы мы действительно видим все то же объяснение того, о чем Павел апостол начал говорить в 7 главе. И вот здесь улавливается еще один интересный момент. Вот первый стих: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Чтобы понять, ну вот что ли, весь трагизм вот этого выражения апостола Павла, ну трагизм в таком хорошем смысле слова, мы должны понимать, что вот в то время, когда апостол Павел римлянам писал послание, христиане из иудеев продолжали исполнять и соблюдать ветхозаветный закон. И, конечно, в церковной общине, которая представляла из себя община Рима, там были как исполнявшие ветхозаветное законодательство, принявшие Христа иудеи, так и язычники.
То есть имеется в виду кошерная пища, различные ритуалы.
И об этом, да, обряды ветхозаветные, все, что надо было, все делалось. Так вот, в данном случае, если мы еще предположим, что часть из этих ветхозаветных иудеев, принявших христианство, стояли во главе римской общины церковной, то вот здесь улавливается момент, не могли ли они язычников волей или неволей все-таки склонять, может быть, даже на уровне подсознания, к необходимости исполнения того, что исполняли они. А мы можем действительно, вот судя по 16 главе, последней главе послания к римлянам апостола Павла, по тем именам, которые апостол Павел перечисляет, передавая приветствие им, именно главам этой общины, увидеть, что там много иудеев по именам. Так вот, в данном случае, действительно, апостол Павел здесь выступает уже как апологет, действительно, веры во Христе, которая освобождает человека от закона.
Но это поразительно смелый разрыв с традицией.
Это смелый разрыв, но лучше бы я сказал, наверное, это все-таки смелое напоминание. Дело в том, что апостольский собор, он уже состоялся около 50-го года, и на этом именно соборе как раз, по книге Деяний мы об этом в 15 главе читаем, на этом соборе как раз было сказано, что язычники освобождаются от ветхозаветного законодательства, и предписывается им, в общем-то, совсем немного, то есть воздерживаться от удавленины, от крови, от блуда, и не делать ближнему того, чего себе и не желая. И вот здесь, в данном случае, апостол Павел еще и еще раз, паки и паки, напоминает для того, чтобы и тем, кто из иудейства перешел в христианство, напомнить, в чем заключается суть жизни во Христе. Так вот, в данном случае суть этой жизни заключается, как мне кажется, в том, что выражено в 9 стихе: «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если кто Духа Христова не имеет, тот и не его». И вот для нас, конечно, сейчас живущих и совершенно, ну, можно смело утверждать, не имеющих вот этого духа, для нас не обновленных духом, слова эти являться будут всегда загадкой. Но что значит все-таки Дух Божий живет в вас, в сердцах ваших? Мы опять подходим вот к тому же самому утверждению апостола Павла, что любовь Божия излилась в сердца ваши Духом Святым. То есть человек, который живет по Духу, или Дух Божий живет в человеке, он, наверное, все-таки воспринимает уже даже ту жизнь, которую он имеет здесь на земле, именно как начаток пребывания в раю. И этот рай зависит исключительно для человека от чего? От того, в каком единении он находится с Богом и со Христом в первую очередь. И вот ради того, чтобы постоянно пребывать в этом единении, конечно, для человека очень и очень важно не согрешить. Апостол Павел вот здесь, как мне кажется, очень, ну что ли, заботливо, действительно, как любящий отец, дает для римской общины, которые действительно, наверное, были духоносцами, потому что они были духовно совершенными, он очень внятно и конкретно обозначает тот камень преткновения, о который можно споткнуться и благодать эту потерять. Это вот именно закон, или лучше сказать, вот это скрупулезное отношение к тем заповедям, которые закон перед человеком ставит. То есть можно действительно увлечься отсаживанием комара и поглотить верблюда. Вот чтобы этого не происходило, апостол Павел, как мне кажется, ну что ли, перестраховываясь лишний раз, утверждает человека именно на том, чтобы он искал прежде всего вот того, чтобы Дух Божий жил в нем, как в храме. Все остальное придет, все остальное исполнится, поймется. А вот это самое сложное, но самое ценное, что может иметь христианин.
Ну, действительно самое сложное, потому что, смотрите, как он говорит, ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. И далее, помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. То есть, речь идет даже не о жизни плотской, а о самих помышлениях, о блюдении помыслов, как мы сейчас говорим.
Вот само по себе это слово здесь «плотское», оно тоже неоднозначно комментируется даже толкователями. И мне кажется, что правы те толкователи, которые вот здесь под словом «плотский» понимают не греховные пожелания плоти, которые явно и осознанно направлены на грех и на страсть. Нет, а просто то, что направлено исключительно на то, чтобы тебе было хорошо здесь, вот на земле было хорошо. Это тоже уже есть плотское. Почему? Потому что так или иначе человек, замыкаясь на, ну что ли, комфорте, на уюте в этой жизни, оставляет делание, которое мы называем делом духовного совершенствования. Христос говорит: «Тот, кто не со мной, тот против меня. Кто не собирает со мной, тот расточает». Вот в данном случае, мне кажется, эти слова здесь уместно вспомнить, потому что человек, когда начинает помышлять о том, чтобы ему было хорошо здесь, иногда допускает мысль: ну вот поработал я Христу, ну вот Великий пост прошел, я трудился, по-честному. Теперь можно на время оставить это дело.
Разговеемся.
Разговеться, да, расслабиться, порадоваться, ну, теми утехами, которые, в общем-то, может быть, лежат около церковной жизни, но не в ней самой. Я как бы имею на это право. Но Христос-то говорит, что если ты не со мною, то ты, значит, уже против меня. То есть ты уже есть христовоец или антихрист. Вот и все. И вот в данном случае, и здесь апостол Павел говорит о том, что никакой передышки быть не может. Почему? Да потому что нельзя человеку, в сердце которого живет Бог, Дух Святой, и который дышит там любовью, сказать этому духу: знаешь, Господи, Боже, души святые, подожди денек-два, я сейчас передохну от твоей любви и забуду о ней, а потом через два дня снова включусь в этот процесс. Но это же абсурд, это безумие, это вообще юродство какое-то духовное, допустить такую мысль. А в нашей жизни получается именно так. Мы сейчас передохнем, Господи, а потом вновь вступим в делание.
Итак, помышления плотские – суть вражда против Бога, говорит апостол. Ну, практически развивая мысль самого нашего Господа Иисуса Христа. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Вот почему это не могут?
А знаете, мне кажется, что закон Божий, он основан, он стоит исключительно на первых словах Евангелия, которые произносились Христом или Иоанном Крестителем. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Так вот, покаяние, как обновление ума, оно, ну что ли, реально осуществимо только во Христе. Если плоть направлена от Христа, то это значит, что ни о каком покаянии для человека, живущего по плоти, говорить нельзя. Вот поэтому в данном случае никакому закону Божию он не в состоянии покориться.
Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресившись Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас. Вот, видимо, действительно, эта община, как вы говорите, была святой общиной и явно ощущала жизнь Духа Святого в себе.
11 стих – это очень, как мне кажется, важное положение, догматическое положение, которое здесь делает апостол Павел, положение, которое помогает всякому верующему понять. Ну, может быть, это будет звучать немножко технически, но это действительно механизм того, как и за счет чего будет спасен человек. Ведь если во Христе соединяется божеское и человеческое, неслитно, неизменно, нераздельно, нераразлучно, то можем ли мы говорить о том, что и Дух Божий, который вселяется в сердце простого человека, не Иисуса Христа, а простого человека, тоже соединяется с ним? Неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Вопрос, конечно, очень непростой. Но все-таки говорить о том, что это действительно так, мы можем. Если бы это было не так, то тогда бы в символе веры, как мне кажется, мы бы не исповедовали едино крещение. Но над нами совершается крещение один раз. То есть вот это семя благодатное, оно вживляется в наше естество и соединяется с нами. И поэтому действительно, если Дух Божий живет в нас, то значит, в силу общения свойств во мне человеческого и божеского, мое естество становится бессмертным в силу соединения с Богом. Поэтому апостол Павел так смело и говорит, что смертные тела, да, у нас смертные тела, но Дух Божий оживит это тело, потому что Он живет в вас. Он Дух Всемогущий. И если Он вызвал нас из небытия, то и оживить наши тела Он сможет.
Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. И тут действительно удивительные слова, такой грандиозной надежды для нас всех, о том, что все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии.
Очень важная тема, она есть, эта тема и в Евангелии, которая начинается со слов «Отче наш, иже на небесах». И вот здесь апостол Павел об этом говорит. Но для нас, в общем-то, сложно уже уловить актуальность и, ну что ли, жизненность вот этих слов, о которых апостол Павел говорит. Для того, чтобы это лучше понять, мне кажется, нужно обратиться именно к мироощущению древнего человека, для которого Бог всегда был карающим, мздовоздаятелем, праведным, справедливым судьей. То есть человечество никогда не воспринимало Бога именно как отца, как любящего отца. И вот здесь апостол Павел, когда начинает говорить о том, что все водимые Духом Божиим суть сыны Божии, он хочет сказать именно о тех отношениях, в которые человечество вступило благодаря тому, что Христос пришел. Вот, допустим, когда апостол Павел говорит, но приняли дух усыновления, которым взываем Ава Отче, то здесь толкователь обращает внимание свое на слово Ава. Это не просто отец, а это слово, которое имеет такой теплый и ласковый оттенок, то есть то, что вот в нашей жизни, если вот мы будем перенесем это слово на человеческие отношения, мы говорим не отец, а папа или даже папочка. Так вот, в данном случае, когда апостол говорит, мы взываем духом Ава Отче, он хочет сказать именно вот об этой теплоте отношений, в которых человечество находится по отношению к Богу. И более того, он хочет сказать, что сами по себе эти отношения – это не наша заслуга. Мы не сами их произвели. Это заслуга исключительно Христа. Вот вспоминаются слова толкования святителя Игнатия Брянчанинова Кавказского на молитву «Отче наш», где он так и говорит, что сами по себе слова этой молитвы первые «Отче наш» — это есть дар бесконечной цены любящего Бога человечеству. Тот дар, который приносит человечеству Христос. То есть само по себе усыновление Богу – это действительно то, что совершено Христом. И это дар, который оценить или даже тем более переоценить человечеству невозможно. В благодарности за то, что Господь нам дает это, мы действительно не можем не прославлять Христа, не можем не любить Его, не можем, более того, всю жизнь не посвятить тому, чтобы с Богом соединиться. Почему? Потому что, опять же, здесь мы должны переключиться на мироощущение древнего человека. Что значит усыновление? Дело в том, что сын, он имеет и права. Он имеет наследие, которое принадлежит отцу. А отцу принадлежит царство, от сложения мира. Придите благословенные. То есть в данном случае только именно чувство усыновления Богу дает человеку возможность, что ли, надеяться на Царство Божие, на то, что он действительно вступит в эти права. И вот здесь апостол Павел, как мне кажется, еще раз нам помогает осознать, что само по себе христианство и само по себе православие – это действительно вера или религия, ну что ли, блудного сыновства, которое вернулось и нашло своего Бога.
Но это же говорится не только о древних людях,
конечно,
о древнем человечестве. Это и о нас нынешних. Когда мы говорим, в чем наше отличие от ислама, от буддизма, от индуизма и так далее, и так далее. Там же до сих пор нет этого усыновления.
Ну да, действительно, тема Ветхого Завета и Ветхого Человека, она для нас актуальна, потому что Ветхий Человек в нас живет, он никуда не делся. И до тех пор, пока мы его не победим, пока мы не избавимся от него, ни о каком сыновстве говорить нельзя. Конечно.
И вот об этом усыновлении и о наследии дальше очень интересно говорит апостол. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая открывается в нас». Вот об этой славе дальше он говорит. Что же за слава? «Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего его». В надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободы славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Вот это очень интересное заявление апостола о твари, о связи нашего собственного спасения со всем миром.
Ну вот апостол Павел здесь как раз, конечно, под тварью понимает все мироздание. Все мироздание, которое внесением Адамом вот, первородного греха подверглось порче. Вот та, ну что ли, всемирная космическая, можно сказать, катастрофа, которая произошла при введении греха через человека в мироздание, оно заставляет, ну пусть бездушную природу, тоже ожидать того, что должно было совершиться над ней. А над ней было должно совершиться что? Ну вот в книге «Бытия» мы как раз читаем, что Адам был поставлен над творением, над всем. Ему было дана заповедь возделывать рай. То есть речь идет о преображении и самого Адама, и через Адама всего творения. Вот в данном случае апостол Павел как раз, наверное, вспоминает здесь и Адама, когда говорит, что она покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее. Вспоминает и Адама, и то, что произошло, и говорит о том, что близок уже тот час, когда действительно все то, к чему предназначалось творение, подойдет и произойдет, потому что Христос уже пришел, Христос дар Духа Божия, вот это дыхание жизни, которое и в Адама некогда было вдунуто, он вновь вдувает в человека, воссоздает, как мы говорим в церковных песнопениях, прежде падший образ. Вот что важно для апостола Павла. И, конечно, тема страдания и скорби, которая была налицо, Тем более, если мы принимаем, что послание к римлянам было написано уже в ту эпоху, когда начинались гонения на христиан, могло смущать очень многие умы и верующих в том числе. Но если мы спасены, если мы оправданы благодатью, если Бог с нами и никто женаны, то почему же тогда Бог нас в этой жизни подвергает таким скорбям, искушениям и лишениям? И вот апостол Павел здесь как раз говорит, что для того, чтобы нам утвердиться, или лучше сказать, вот именно волю как бы выправить по направлению к Богу, мы должны пребывать в терпении, чтобы стойкость эту выработать. Ведь у Адама стойкости не хватило воли в раю, и он согрешил. Стойкость вырабатывается только в скорбях и в лишениях. Поэтому, чем дольше здесь терпим, и чем более страшные и тяжкие страдания претерпеваем, тем наша воля становится все больше и больше устоявшейся именно в делании добра. Вот эта надежда, о которой апостол Павел здесь говорит, она действительно уже не может постыдить человека. И когда апостол Павел говорит, что вот то, если мы что-то видим, то какая здесь надежда? Вот очень важные слова. Верующие действительно ожидают второго пришествия, а Господь не приходит. И более того, все скорби и скорби, все страдания и лишения. Апостол Павел говорит, что радуйтесь, что это так. Потому что воля ваша исправляется. И еще очень важный момент, о котором здесь тоже говорят святые отцы, в частности, святитель Иоанн Златоуст. Они отмечают, что для того, чтобы почувствовать вот эту бесценность дара, которую приносит Христос человечеству, дара спасения, почувствовать, ну что ли, великость, несоизмеримость абсолютно ни с чем, Господь дает человеку здесь, верующему, испытывать вот эти лишения. Для того, чтобы, ну хотя бы краешком сердца почувствовать, как все это дорого для Бога.
Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Вот о чем здесь говорится? Как вот ощутить этого Духа, который ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными? Что это имеется в виду?
Вот здесь в 26 стихе, мне кажется, если обратиться, ну, вот насколько я помню, к точному греческому тексту, то текст может быть переведен на русский язык не как в 26 стихе, также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, а дословно будет примерно звучать так: также и Дух сработает с нами в слабостях наших, ибо мы не знаем, о чем молиться. То есть, действительно, мы, попадая вот достаточно сложной ситуации в нашей жизни, то есть в духовной жизни, мы часто не знаем, как поступать. Но Дух, живущий в сердце человека, в самом человеке, он, смотрите, как говорит апостол Павел, за нас ходатайствует воздыханиями неизреченными. Что это значит? Это значит, что мы не в состоянии понять даже часто, о чем и как молиться. И Дух Божий, который молится в нас, он тоже эти слова неясно для нас произносит. То есть это неизреченное что-то. Но апостол Павел здесь, по сути дела, утверждает очень важное учение о промысле Божьем и о том, чтобы верующий человек учился полагаться на волю Божию. То есть, принимая в терпении все как есть, полагайся на волю Божию. Если Дух Божий живет в тебе, то он упросит Отца сделать так, чтобы то, в чем ты пребываешь, было тебе во благо.
Вот тут апостол и говорит: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу».
Да, вот действительно это утверждение той мысли, которую мы попытались сформулировать.
Ну вот на этом, на самом интересном, о предопределении, о том, что такое быть призванным по Его изволению, и являемся ли мы этими призванными по Его изволению, мы поговорим в следующий раз. Спасибо, батюшка. Мы сегодня читали и размышляли над главой 8 послания к римлянам святого апостола Павла.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.